Так что здесь уже, значит, Сергей из Липецка вопрос уже задал. Я его сейчас озвучу, да, а потом буду отвечать. Ну и попутно просто уже скажу, что у кого есть какие-то вопросы, можете заранее, как говорится, подготовить, и чтобы потом я не ждал, когда вопрос появится, чтобы вопрос можно было сразу в чате оставить. Значит, Сергей из Липецка спрашивает. Откровение 12 глава, 6 стих. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Откровение 17.3. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и 10 рогами». Потом Сергей еще добавляет: «Саша, в пустыню убежала жена, символ Церкви Божьей, и в пустыне находилась нечестивая церковь. Что может означать пустыня?» Ну, так скажу, что если говорить относительно Церкви Божьей, да, о которой написано в Откровении 12 главы, то в данном случае пустыня символизирует, что символизирует, значит, что народ Божий будет изгнан из своих жилищ, будет из городов, из селений будет изгнан, что будет в местах необитаемых, будем так говорить, или малообитаемых. Сегодня, конечно, мало мест таких на земле, где вообще бы люди не обитали, да. Но пустыня является как бы символом чего? Что это место, где люди не живут или очень мало там кто живет, да. То есть, что эта пустыня символизирует, что народ Божий, вот как мы уже говорили языком библейским, да, будет жить в кущах. На тот момент, будем так говорить, что исполнится, будем говорить, не увидя праздника, как это было когда-то в Израиле, в ежегодном храмовом служении был праздник кущи, да, израильтяне оставляли свои дома, свой скот, свое имущество, как бы вверяли его в руки Бога и ангелов, и на какое-то время шли, и вокруг Иерусалима везде были вот кущи, как бы, будем так говорить, шалаши из кустов различных растений, где они были, в кущах жили, не в домах, а в кущах, то есть вне, так будем говорить, как сегодня говорят, не в цивилизованных условиях, да. И это обозначало что? Что народ Божий должен быть готов, когда это потребуется, ради истины, ради того, чтобы ее отстоять, не пожалеть свое имущество, оставить и выйти как бы в чисто поле. Ну, в данном случае как бы в пустыню. Что за Христа, во Христа надо не только веровать, но за Него придется еще и пострадать, да? Так вот, в конце времен вот этот праздник исполнится именно таким образом. То есть, хотя, видите, там был праздник, а хочу сказать, для народа Божьего это будет не совсем такой, будем говорить, праздник, ну, причина для веселья, да? Но я хочу сказать, для духовного человека это будет праздник, что если уже изгнали, то это говорит о том, что близится кончина века, что исполняются пророчества, и что еще недолго осталось нам ждать, да? В этом плане будет как бы праздник, потому что вы уже знаете, что когда будут гонения, Библия в книге Откровения говорит даже время, какое будет эти гонения, да, существовать, то мы уже будем знать, счетчик включился, и нам остается, так будем говорить, плюс-минус, да, какой-то там небольшой, да, но тем не менее будем видеть, как приближается дата кончины века и пришествия Иисуса Христа. Так вот, то, что жена убежала в пустыню, именно Церковь Божья, да, то это говорит о том, что она не будет иметь организованного, будем так говорить, служения людям, что люди, народ Божий не сможет собираться в каких-то зданиях, в каких-то городах, что эти люди будут разогнаны по всему миру, изгнаны из своих жилищ и будут, будем так говорить, в полях, в горах, пещерах, в пустынях и так далее и тому подобное. В данном случае пустыня именно это и символизирует. Народ не будет иметь никакой внешней организации, каждый будет, так будем говорить, все будут едины в плане духовном, в плане общения с Богом, в плане понимания истины, но жизнь заставит быть народ Божий разобщенным. Ну, разобщенным в каком плане? Что где-то будут группки, где-то может и сотня будет, где-то может десяток будет, где-то может один-два человека будут вместе, где-то может быть вообще кто-то будет в одиночестве, да? Но тем не менее, эти люди будут едины в Боге, едины в своем стремлении, едины в направлении проповеди, в предупреждении, последнем предупреждении населения нашей планеты о предстоящей кончине века. Попутно мысль сейчас пришла, я уже не раз о ней говорил, вы знаете, вот в интернете, то в газетах, то по телевизору, все время то по календарю майя, то еще по какому-нибудь календарю, все время говорят о том, что вот кончина века, что вот все, конец света, то метеорит какой-то летит, то астероид какой-то летит, то еще где-то мы там пролетаем в космосе, и вот на такое-то число, по такому-то календарю будет конец. Так я вам что хочу сказать, конец света. Что хочу сказать, что, вы знаете, вот эта писанина в интернете, разговоры по телевизору, там по радио и так далее и тому подобное, в прессе, для чего это делается? Чтобы каждый раз, когда это конец света не состоит, люди каждый раз то готовятся, то бегут, то покупать что-то или еще что-то, да, а потом не происходит это, и это раз, и два, и три, и пять, и десять, и больше, да. В конце концов, люди привыкнут к тому, что уже этих концов света было столько, и каждый раз был обман, это все делается с умыслом. Не просто так, что когда подойдет время настоящего конца, а люди, пройдя вот этих, будем так говорить, концы света, концы с концами никак не могут связать, что конец света, да не каждый раз ничего не происходит, они разуверятся. И многие, привыкнув к вот этим, будем так говорить, ложным пророчествам о конце света, могут таким же образом отнестись и к настоящему концу света. Тоже так сказать, а это уже говорили, теперь опять кто-то там что-то говорит, это все чепуха. Но тогда будет не чепуха. Но люди вот сегодня именно привыкают к тому, что вот эти обманы конца света постоянно их держат напряжение, а потом они разочаровываются и, естественно, перестанут вообще во что-либо верить и на что-либо обращать внимание. Так что в плане жены невесты Христа, церкви Христовой, да, то, что она убежала в пустыню, это говорит о том, что церковь будет в изгнании, в рассеянии. Не будет ей места в городах, потому что, вы помните, ни купить, ни продать. Эти люди будут вне закона, да, и не будет таких общений, конференций, как вот даже сегодня по интернету, допустим. Все это будет уже, как говорится, в прошлом, да. В плане таком, почему написано, что жена-блудница сидит на звере багряном и тоже в пустыне. Честно скажу, Сергей, мне даже как-то и в голову не приходило вот так вот именно об этом подумать. Вот ты задал такой вопрос, я его, можно сказать, впервые так вот именно в таком виде услышал, что да, жена убежала в пустыне, вроде как бы уже давно было понятно, и давно, как говорится, и на устах, и на слуху это было, да. Почему в пустыне жена-блудница, ну, даже затрудняюсь. Может быть, я так сказал, было бы это не в пустыне, а в городе, где много всякой суеты было бы, и ходящая там картина зверь, блудница, и, будем говорить, городская обстановка, может быть, не так был бы акцент, ну, точно поставлен, что вот на что надо смотреть. Может быть, в таком плане, что в пустыню, что церковь, извиняюсь, что жена-блудница, как бы, ну, тоже, можно сказать, она как бы церковь представляет определенную, да, чтобы это, как говорится, на фоне пустыни, вот конкретный персонаж, ничем не отвлекаться, вот как бы показать, как говорится, без отвлечений, что будет происходить с другой стороны. С одной стороны, жена невеста Христа, с другой стороны, жена, бывшая жена, но которая заблудила, будем так говорить, да. Я пока по-другому ничего не могу сказать. Если кому-то из вас кто сегодня вот меня слышит и участвует в нашей конференции, если есть у кого-то мысль по этому поводу, пожалуйста, можете написать, я ее озвучу. Потому что, не знаю почему, мне такое не приходило в голову. Но ты, Сергей, задал, конечно, теперь я буду думать. Потому что иногда бывает так, что, знаете, как говорится, меня, допустим, это не волновало. И я на такое не обращал внимания, да. А вот кому-то, у кого-то возник вопрос, кому-то захотелось услышать ответ. Вот Сергей задал. Так что у меня есть теперь тоже размышления, почему в пустыне. Так что задание принял. Буду думать. Надеюсь, что пойму, почему тоже такое изображение жены-блудницы в пустыне. Значит так, Галя с Дегтярска пишет. Как практически держать свои чувства, эмоции под контролем? Бывает так, что в экстремальных ситуациях их невозможно сдержать. Что скажу, Галя? Стих хочу напомнить. Все возможно верующему, в том числе и сдержать в экстремальных ситуациях свои эмоции. Скажу еще такой момент. Я бы хочу обратить ваше внимание на такой момент. Почему эмоции нужно сдерживать, да, держать под контролем, особенно в экстремальных ситуациях. Я уже не один раз говорил всем вам, и стихи читал, сейчас не буду читать стихи, просто постараюсь выразить мысль, чтобы она была понятной, да. Я уже говорил, внутри нас всегда происходит борьба между Богом и сатаною. Бог действует внутри, говорит, обращается к нам через разум, сатана через чувства. Вот эта борьба между сатаною и Богом, да, борьба между сатаною и Богом внутри человека происходит на уровне между разумом и чувствами. Я уже говорил неоднократно о том, что когда мы заводимся, то есть теряем контроль, наше сердечко начинает пошаливать, заводится, теряет мир. И я хочу сказать, это самые разные проявления, даже хочу сказать и радость, когда, знаете, мы радуемся так, как иногда говорят, уже и рассудок теряем, да, и плачем, и в унынии, и обиду, допустим, носим, или какая-то похоть нами начинает овладевать через наше чувство, через наше сердце, да, то в этот момент, когда мы позволяем чувствам управлять нашим естеством, рассудок в этот момент, будем так говорить, мутнеет, затуманивается, да, дает сбой, рассудок перестает работать, да. Вы, наверное, не раз соприкасались с такими случаями в жизни, да, обидели нас, допустим, крепко обидели, мы идем, мы в этот момент, будем говорить, негодуем, мы на взводе, да, и я говорю, в такой момент мы Бога не слышим, у нас даже если мысль приходит от Бога, мы упорно эту мысль переиначиваем на свой лад. Бывает, кто-то подходит и говорит, слушай, да не все так там плохо, не обращай внимания, обрати внимание на то, кто это сказал, сколько раз этот человек уже необдуманно говорил, сколько он раз кого-то провоцировал. В этот момент человек ничего не слышит, он стоит на своем, потому что он в этот момент, будем так говорить, одержим страстью, допустим, обиды, раздражения, ненависти или чего-либо подобного, да. В этот момент человек не соображает. Поэтому я что хочу сказать. В экстремальных ситуациях, когда ситуация, слово «экстрим», да, вы сами понимаете, это наиболее опасная ситуация. Это ситуация, которая может оказаться для нас роковой, если мы там сделаем ошибку, да. И если в этот момент мы не удержим ситуацию под контролем, если наши чувства начнут зашкаливать и рассудок потеряет свою способность управлять нашим естеством, то мы можем нарваться на большую беду. Поэтому я хочу сказать, в экстремальной ситуации особенно нужно бодрствовать, особенно нужно контролировать, чтобы свое естество, свой внутренний дух, чтобы не позволить эмоциям нашим перейти какие-то допустимые границы. Но я хочу сказать, не только в экстремальной ситуации, в любой ситуации. Как только мы предаемся каким-то чувствам, как только мы теряем контроль разума над ситуацией, да, в этот момент, как правило, мы делаем грех. В этот момент, как правило, мы заблуждаемся, говорим не то, что надо, не тому, кому надо, не столько, сколько надо, и зачастую не в том тоне. И когда мы уже наговорим, когда уже ситуация пройдет, эмоции наши успокоятся, вы сами, наверное, не раз уже обращали внимание. В этот момент появляется рассудок. Заметьте, когда он появляется. Когда чувства уже перегорели. Когда они свой бунт утихомирили. Да, утихомирились по прошествию времени. Тогда появляется рассудок. И мы потом сами, анализируя прошедшую ситуацию, сами себе как бы говорим, зачем я это сказал или сказала. И кто меня дернул? Так я хочу сказать, вот меня кто дернул? Мои чувства. И только потому, что я эту, извините, собаку спустил с цепи. Позволил ей без намордника, без ошейника и без поводка, позволил ей, делать какое-то дело свое, да? И она вот, как бы, будем говорить, покусала кого-то или там меня, допустим. Поэтому я что хочу сказать. Никогда, запомните, пока мы плотские, пока мы еще не осветились, бодрствование, это называется бодрствуйте, перед тем, как что-то сказать, перед тем, как что-то сделать, бодрствуйте, подумайте, вникните в себя, проанализируйте, что в этот момент во мне набирает силу, что меня толкает к словам или к поступкам. И я уже говорил, когда разум работает, разум, как, будем говорить, счетная машина, как компьютер, он спокойно, беспристрастно считает, у нас будет внутри мир, мысли будут, пусть даже не одни, разные с разных сторон, но тем не менее мы будем размышлять, мысли будут, а в сердце будет покой. Но как только включаются чувства, в этот момент мы теряем мир, мы ощущаем внутренний душевный прессинг, мы на взводе, нам хочется сказать, нам трудно удержаться, нас заводит, и мы в конце концов срываемся. В этот момент мысли Божьи к нам не приходят. Поэтому я на что хочу обратить ваше внимание. Бодрствование – это всегда, на данный момент, это задача номер один на протяжении нашего рабочего дня. От пробуждения до момента, когда мы ложимся спать. Бодрствовать необходимо, это как заповедь номер один. Заповедь не в смысле десятисловного закона, а заповедь, как необходимое условие, чтобы нам не согрешить. И заметьте, когда мы говорим Богу, Боже, благослови меня, то есть подскажи вовремя, чтобы я в какой-то ситуации не совершил ненужного поступка или не сказал ненужного слова, да? Когда мы просим благослови, так вот я что хочу сказать, если мы не бодрствуем, если мы заводные, эмоциональные, плотские люди, то я хочу сказать, бодрствование как таковое практически у нас отсутствует. И мы, прося Бога благослови, на самом деле не услышим голос Его благословения, не услышим Его подсказку, и даже мысль нам в голову в этот момент не придет, потому что наш разум, в отключке, да? И мы обязательно сделаем глупость. Так вот, бодрствование – это практическая заповедь, как мое пожелание для всех и для меня самого, как правило номер один или как заповедь номер один. Без бодрствования не услышим подсказки Бога. Без бодрствования не увидим в себе, что наши чувства начинают брать верх над нашим естеством. И без этого мы не остановимся, естественно, мы сделаем этот порог, которому нас побуждают наши чувства, да. Вопрос у Гали какой был? Смотрите, как практически держать свои чувства и эмоции под контролем? Что я хочу сказать? У нас есть чувства, у нас есть разум. У нас есть еще и сила воли. Конечно, пока еще чувства не обузданы, как в Библии написано, чувства навыкам у совершенных людей, да? Чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Это, знаете, вот как собака, вначале не дрессированная, и тут только глаз да глаз нужен, да контроль над собакой, да? А потом она уже, будем так говорить, подверглась определенному процессу воспитания, она уже, как извините, как скажу, как объезженная лошадь, она уже послушна, она на вас поглядывает, она ждет от вас команды, она уже не готова сорваться и куда-то бежать, да? Или на кого-то нападать или гавкать. Так вот я хочу сказать, пока чувства навыкам не приучены к развлечению добра и зла, пока они не смирены, не объезжены, не выдрессированы, извините за это выражение, да? Я хочу сказать, бодрствование ума необходимо. И как только вы видите или чувствуете в себе, что чувство на взводе, да, сила воли – это инструмент, который мы можем, использовать. Но что я хочу сказать? Чтобы придать силе воли силу, способную удержать наши чувства, вот этого лошака необъезженного, лошадь, да, жеребца, чтобы у нас, у этой силы воли была сила, а то сила воли, но она до определенного, как говорится, напряга, до определенного усилия, а дальше как мы теряем эту силу, да, или ее не хватает. Так вот, чтобы было достаточно силы удержать это, нужно иметь определенные убеждения, нужно быть убежденным христианином, на практике проверить, что вытворяют с нами наши эмоции, когда мы позволяем им бесконтрольно действовать. Мы должны вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно, чтобы увидеть, на опыте, вкусить, попробовать, знаете, написано, вкусите, как благ Господь, а здесь я так скажу, вкусите свои последствия своих эмоций, чтобы понять, какую горечь, какую желчь придется потом выпить после того, как мы своим эмоциям позволили нами управлять. Так вот, я хочу сказать, чтобы сила воли имела достаточную силу, чтобы удержать любые эмоции, необходимо иметь убеждение, исходящее из нашего опыта, убеждение в том, что позволим себе, получится точно так, а то и хуже, как это уже было неоднократно. Поэтому вникание в себя и учение, и занятие этим постоянно, заметьте, придает нам убежденности в том, что рассудок никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя терять, что чувства всегда должны быть под контролем разума. Дальше я еще что хочу сказать. Я недавно на эту тему, в общем-то, говорил. Но, знаете, темы очень сходные, да, вопросы иногда зачастую тоже, как говорится, вокруг одной темы вращаются, да. И я говорил такое, чтобы сила у нашего разума была сила удерживать чувства с помощью силы воли, наш разум должен постоянно воспитываться, другими словами, тренироваться. И я вам говорил такие вещи, что, ну, помните, да, кто слышал это, то, что я говорил когда-то, помните, допустим, закон о назарействе. Вот что значит закон о назарействе? Что он значил для того, кто хотел быть назареем? Что значило, что нельзя было прикоснуться там ни к чему из винограда, да? Можно сказать, самое, что ни на есть вкусное, самое, что ни на есть желанное, да? А вот нельзя было, даже нельзя было потерять контроль, чтобы взять и рукой даже прикоснуться, я уже не говорю, наесться или там попить что-либо из винограда, да? Именно вот этот... Значит, обет о назарействе воспитывал, приучал человека, захотевшего быть назареем, чему приучал? Если хочешь быть назареем, если хочешь быть человеком Божьим, ты должен уметь овладеть своими эмоциями и страстями. И то, что для тебя любимо, и то, что для тебя вкусно, и то, что для тебя желанно, ты должен воспитать в себе контроль, ты должен быть выдержанным И когда это станет для тебя естеством, там написано, выдержишь ты тот срок, который обещал Богу быть назареем, да, то потом можно кушать. Грех как бы не в винограде, не в виноградных продуктах, да, а в том, что ты не в состоянии собою управлять. Вот в этом грех. И как ты не можешь здесь себе отказать, ты не сможешь отказать себе и в другом пороке, который будет тебя точно так же искушать. То есть воздержание, оно должно быть во всем. К чему я это сейчас говорю? Значит, смотрите. Еще раз повторяю вопрос Гали. Как практически держать чувства под контролем? И я сказал, что разум мы должны тренировать. Разум мы должны воспитывать. Поэтому я хочу сказать, мы все, что делаем, говорим очень часто, все это делаем бесконтрольно. Вот начали говорить, и говорим, потеряли контроль, то есть другими словами завелись. Ведь зачастую, вот смотрите, мы что-то делаем там дома, особенно когда женщина, да и мужчина, ага, все, пойду туда, сделаю то-то, то-то, или пойду туда, возьму то-то, то-то. Идете по дороге и забыли, куда идете и зачем. Стоите и вспоминаете, что я хотел, или что я хотела, и чего я пришел сюда, да. Так, ладно, пойду на то место, откуда я пошел, там, видно, та ситуация сработает, и у меня включится мысль, ага, вот что я хотел, я же вот это собирался делать, и мне надо то-то, то-то. Так я хочу сказать, вот это мы идем, уже я хочу сказать, идем, кто его знает, где, в каких эмоциях мы пребываем, чем мы сейчас живем, о чем мы думаем. То есть мы потеряли контроль над собой, куда шли, забыли, зачем шли, вылетело. Поэтому я говорю, все, что не делаете, даже, будем говорить, на уровне бытовом, не делайте просто так механически. Механически это мы делаем, будем говорить, в эмоциях. Зачастую, смотрите, вот мы что-то делаем, я пример приведу, споткнулись. Или вот ставим там тарелку или кастрюльку где-то на край стола, мысль, не став, сейчас повернешь, зацепишь, упадет. А нет, я аккуратно, шлеп, упала. Думаю, ну была же мысль, так я хочу сказать. Все, что делаете, делайте с умом. Как только мысль приходит какая-то, что отодвинь, или обезопась себя вот таким-то и таким-то действием, да, или посмотри под ноги, или пригни голову, или там свет выключен, идете в темноте, знаете, что может, ну, где-то что-то быть, это, ну, или торчать, или там шкаф, или угол. Просто по опыту скажу, не так давно, месяца три назад, иду ночью здесь, по коридору, всегда дверь открыта, тут она приоткрыта и стоит вот так прямо, как надо с комнаты заходить на дверь, она стоит ребром прямо вот так. Ну, я думал, что она в стороне, думал, да, вот, ну, не подумал, что кто-то же может все-таки взять и не так, ну, как говорится, до конца ее открыть, да. Как я лбом врезался, так у меня из глаз искры посыпали. Думаю, а была мысль, выставь руку хотя бы, да, вот, это я такой пример привожу, что все должны делать с умом, все должны делать обдуманно, да? Ничего не надо делать, вот лишь бы так, вот просто механически, как мы это делаем. Механически становимся, подскользнулись, упали. Хотя глаза же видели, что лед. Вышел, посмотри, лед, ага, снежком притрусило. Перед этим был гололед. Значит, ноги пошире, внимательность стопроцентная, да? Или что-то делаем. Я говорю, тоже, ну, я говорю, свои ситуации вам рассказываю, да. Всегда очки ложу в одно место. Тут что-то надо ж положить было на диван. Одни очки уже сломаны, вторые, последние, остались на диван. Мысль, а вдруг сядешь, то как же я туда сяду, когда я приду и сяду сюда около компьютера, ну, на кресло, да? Надо же было прийти сюда, взять что-то, положить на кресло и сесть на очки. Так я опять это к чему вам привожу пример. Я не хочу сказать, что у меня так всегда, редко, но метко, и Бог как бы показывает, ты видишь, необдуманность. Так вот, чем больше, в любой ситуации, вот, сделали что-то, даже вот когда кушаем, и у нас, извините, крошки на пол, там на столе, то масло на ковер упало, то еще где-то что, я хочу сказать, сели кушать, бодрствовать, как? Наклонились, тарелку подвинули, сделали так, чтобы уборку на полу не делали. Я хочу сказать, это не просто я, как какие-то иудейские вам законы рассказываю. Это элементарное использования ума в элементарных бытовых обстоятельствах. И чем больше мы делаем обдуманно, не по чувствам, а как-нибудь, потом подмету, так говорю, вот так потом, извините, скажем, а потом будем расхлебывать. У человека одна голова и одно сердце, одна натура. Позволяем себе в одном не бодрствовать, оно переходит и на другое. Я еще такой пример приведу из собственной жизни. Когда я когда-то боролся с грехами, ну, как понимал, как читал, да, как открылось на тот момент, борюсь с одним, вылазит другой. Я уже за тот берусь, этот вылазит. Ну, так будем говорить, возьмите, как говорится, свою ладонь, пять пальцев, вот, вы один зажимаете палец, вроде как бы с одним грехом боретесь, четыре других шевелятся, другие грехи вылазят. Я опять за следующий палец, так этот освободился, начинает шевелиться. И я в конце концов понял, что ну, не получается. С одним борюсь, другие живут, на тот перебрасываюсь, этот живет. И я, знаете, так логически рассуждая, понял, надо перекрыть, как говорится, приток крови, то есть другими словами, вот как на запястье есть вена, вот надо пережать, я так образно буду говорить, да, чтобы пальцы все отмерли сразу, то есть есть какой-то общий механизм для любого греха, неважно какой он и неважно сколько их, все грехи, помните, Марка 7 глава, там сказано, что из сердца исходят, то есть другими словами, сердце источник наших чувств, эмоций. И именно эмоции бесконтрольные порождают вот те пороки, которые мы и совершаем, из-за которых мы потом страдаем или получаем наказание в жизни, да? Так я хочу сказать, когда я это понял, что просто нужно эмоции приучить вообще, не только там на блуд, на убийство, на воровство, там на сквернословие, допустим, вообще. Если мы в одном будем бодрствовать, в другом нет, не получится. Тут либо полностью, либо никак. И когда я понял, что надо бороться с эмоциями, я тогда понял и закон о назарействе. Тогда я понял, почему там так написано было. И закон о нечистоте, кто прикоснется к нечистому, тот нечист до вечера должен сидеть там на нечистом месте, кричать нечистый, вечером омыть водою тело свое, да? Я понял. Подаешь руку, сначала спроси. Ты чист, чист, тогда привет. А мы же сначала, о, привет, привет, а тот говорит, привет, я не чист. А чего ж ты не сказал? А чего ж ты не спросил? Вот только тогда я стал понимать слово «бодрствуйте». Думайте перед тем, как что-либо сказать. Понимаете, да? Поэтому я что хочу сказать. Чем чаще, даже на бытовом уровне, будем поступать обдуманно, не по чувствам, а по разуму, тем разум, будем говорить, как спортсмен или как рука у спортсмена, чем больше ею совершаем различных упражнений с тяжестями, тем она становится крепче, сильнее, да? Точно так и с нашим разумом. Чем больше им пользуемся, тем сильнее, мускулистее он становится. А значит, я говорю, а как, чем больше чувства будем, так будем говорить, в гипс, и на лангету, и, ну, как говорится, на привязь ее, да, чтобы она не действовала, эмоции будут атрофироваться. И постепенно разум настолько окрепнет, что эмоции будут под контролем. Помните, притчи 2 глава, буквально с первых стихов там. «Если ты наклонишь сердце к размышлению», стих сам по себе говорит, «мы должны наклонять сердце к размышлению». А слова «бодрствуйте» – это «думайте», чтобы заметить вот эти эмоции, да, исходя из опыта, увидеть наперед, к чему они нас приведут, да, и чтобы их наклонить к размышлению, то есть, другими словами, подчинить нашему разуму. И, вот, помните, была тема такая, воспитание ума. Мы должны воспитывать, тренировать ум, мы должны им пользоваться. И чем больше мы им пользуемся, тем более рассудительными, а значит и бодрствующими мы становимся. И чем больше люди действуют в порыве эмоций и страстей, тем более необузданный нрав у них проявляется. Наоборот, они крепчают в эмоциях и деградируют в рассудке. Мы же должны достигать обратного результата. Следующий вопрос, значит, читаю дальше вопрос. Сергей Слипецко пишет. Откровение, значит, 17 глава, 18 стих. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Что такое город? Не думает, что это конкретный город. Что я скажу Сергею? Это точно не какой-то конкретный город. Но я что хочу сказать? Все-таки речь идет образно, как бы о каком-то городе, да? Вот вы сами видите, есть великий город, царствующий над земными царями. Ну, вы знаете, кто-то это объясняет, ну, если исходить из того, что зверь – это папство, как некоторые объясняют, да. Ну, естественно, город, царствующий над земными царями, вроде как бы Рим подходит, да. Но если исходить из того, что жена, блудница – это не Рим, мы уже на эту тему говорили, я сейчас подробно не буду на эту тему говорить, да, что эта речь идет о той женщине, которая была когда-то женою Христа, а потом пошла в блуд, то я хочу сказать, согласно Библии, речь идет об иудейской нации. И вы помните, да, слова библейские, да, что гора Сион, дальше Иерусалим, да, упоминаются. В последнее время 144 тысячи будут представлять гору Сион или город Давидов, да, или город Иерусалим, как бы столица истинного Израиля, да. И вы знаете, что есть и земной Иерусалим, есть небесный Иерусалим, да. Так вот я что хочу сказать, что евреи, которые практически, ну, я не буду сейчас опять это подробно рассказывать, верит, кто не верит, да, там имеет доводы или не имеет, фактически еврейская нация и банковская система мировая в их руках, и политика в их руках, и, как говорится, направление дают мировому сообществу, куда идти, как все в руках евреев, да, поэтому... Я сейчас не говорю о том, что я антисемит, или там не об этом речь идет, и среди евреев есть толковые люди, да. Но, к сожалению, как во всяком народе, как говорят, в семье не без урода, есть те, которые свой же народ подставляют, да. Так я что хочу сказать, что фактически речь идет, жена является иудейской нацией, которая когда-то была женою Божьей, да, помните, да, об этом Ветхий Завет нам повествует. Она, эта жена, называется Тайна, Вавилон Великий. Жена совершает работу тайно, то есть не в открытую, не подставляет сама себя. То есть она чужими руками загребает жар, вы знаете, мировое сообщество в лице правителей мировых наших держав собираются. Кто подает эту идею, кто их к этому подталкивает, кто их спонсирует, кто им вкладывает эти мысли. Вот об этом-то идет речь, что жена работу совершает свою таинственным образом. То есть фактически мы видим тех, кто действующие лица на арене мировой, политической, экономической, но не видим того, кто за кулисами манипулирует всеми этими государственными мужами и женами, да? Так вот, жена, которую ты видел, есть город великий. Речь идет о чем? Идет как бы о старом, о ветхом Иерусалиме. Только Иерусалим, я буду говорить, даже не является городом полностью подвластным иудеям в данный момент, евреям в Израиле, да? Что там палестинцы тоже проживают. Там часть какая-то только еврейская, а часть палестинская, да? Так вот, фактически, что... По Ветхому Завету, что Израиль должен был светом быть для этого мира, что Христос должен был прийти к своему народу, что народ должен был принять, какие были планы у Бога, что народ должен был бы принять Христа, далее, принять все разумные, мудрые подсказки Его, освятиться и стать светом для и солью для мира, и светом миру и солью земли, да? И дальше. И город Иерусалим был бы столицею, будем так говорить, столицею мудрости, столицею любви, столицею славы Божьей над всею землею. И помните, что все народы будут приходить в Иерусалим на поклонение. Помните эти пророчества? Так должно было быть. еврею, не исправляясь в своих пороках, не раскаиваясь в своих преступлениях, продолжают лелеять эту мечту. И они, будем говорить, со своим старым Иерусалимом, в котором давно уже нет Бога, как вы знаете, да, пытаются, они управляют миром, и вы знаете, что евреи ждут чего? Мессия, что должен прийти куда? В Иерусалим, и что Иерусалим должен стать столицей мира. Они так понимают, но столицей будет Иерусалим не земной, а вышний, небесный град, да? О котором мы читаем в Откровении. И этим градом будет 144 тысячи. И к этому народу люди придут, через этого, этот народ люди придут и станут поклоняться Богу. У этого народа, который символизирует Иерусалим Небесный, у этого народа они будут учиться. Помните, закону, из Иерусалима выйдет закон, и Слово Господне, от Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима. Окажется, не помню уже, или Михей пишет, или забыл одного из малых пророков в конце Библии. Я вам читал, просто сейчас не буду тратить время на поиски, да, что в последние дни откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для мытья греха. Что вот какой закон выйдет из Иерусалима в конце концов. Не пророчество какое-то там, ни цифры, ни даты, ни обряд, ни доктрина. Заметьте, откроется источник, появится знание, которое объяснит людям, заметьте, как избавиться от порочного образа жизни, как изменить, преобразить свое сердце. И вот к этому народу потекут другие народы, придут на поклонение. Вот то, что написано в Ветхом Завете через пророков, да, ветхозаветних, это исполнится на вот этих людях. Но евреи, будем говорить, не по духу, а по национальности, по паспорту, да, эти евреи со своим Иерусалимом и со своими великими мечтами, что они будут править с Иерусалима всей нашей планетой, да, к чему, в принципе, и подводит нас новый мировой порядок, они будут мнить о том, что их великий город Иерусалим будет царствовать над земными царями. Город пока что не в их, как говорится, руках полностью, да, и тем более не царствует даже пока что в земле палестинской или в земле израильской, да. Столица даже не там у евреев находится. Но почему так написано, что великий город? Потому что связано это с древним Израилем, с древними пророчествами о том, что столица Израиля и Иерусалим должен стать великим городом и должен был бы царствовать над земными царями. Только царствовать не в таком плане, как нам описывает 13 глава Откровений, как это будет, да, что будет убиваем кто-нибудь поклоняться, а царствовать должен был бы этот город посредством той благодати, посредством той любви, того мира, который был бы в избытке в Иерусалиме, в Израиле, и которого могли бы напитаться приходящие сюда народы на поклонение. Поэтому и называется «Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Речь идет как бы о старом, ветхозаветнем, невышнем Иерусалиме. Потому что еврейская мечта править миром связана с этим великим городом. Сегодня он не великий, но был бы великим, если бы евреи исполнили слово, которое Бог им говорил через пророков. Поэтому и сказано, что жена есть великий город. В данном случае Сергей спрашивает, что такое город? Ну, это не пустыня, как мы размышляли недавно, да? Город, но здесь уже, как говорится, как столица, как место обитания правительства, да? Как мы уже только что говорили с вами, да? Андрей спрашивает, так пишет Андрей, а может быть, что пустыня – место испытания? Ну, что я хочу сказать, если для народа Божьего, то это будет место испытания в любом случае. Если говорить о жене-блуднице, которая будет на тот момент держать бразды правления всей планеты в своих руках, то боюсь, ну, что для нее это не будет такое испытание. Это то, к чему она стремилась, это мечты ее. И они в тот момент будут вроде бы исполняться для них. Далее, Дмитрий пишет, Ратич. Когда объявляют конец света, все бегут в банки брать кредиты. Очень много хочет в конце пожить на халяву, и тогда приходит конец. У меня есть одна знакомая, которая так и говорила: братья и сестры, мы верующие, Бог дает нам мудрости, поэтому надо брать кредиты лет на 25. И мы возьмем кредит, а платить не придется, потому что придет конец света. Вот, да. Ну, конечно, все ли пойдут брать, а то вдруг, знаете, как говорится, если бы знал, что завтра, через месяц, через год пришествие, то взял бы на халяву кредит и сказал бы, через год буду выплачивать. А может так получиться, что и не завтра, и не через год будет, и халява не получится, и последнюю хату отнимут у нас, которую придется заложить, когда берешь кредит. Так что надо думать. Манов Год пишет: «Иди, возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Ну, я думаю, что это стих в подтверждение того, что жена-блудница – это когда-то была женою, ну, будем говорить, Христа или Бога, да, но что это был избранный народ. Дальше Лолита пишет: «Я думаю, что безводные места пустыни – это там, где нет Бога, нет Его благословляющей силы, нет для церкви, время скорби, а для блудницы церкви оставлена навсегда». Лолита, может и так, я не буду, как говорится, опровергать, может и так, что нет благословений, что для жены блудницы пустыня, как бы тоже, что без Бога они действуют, тоже оставлены. Может и так, не буду утверждать. Манов Год пишет: «Пошла в пустыню невеста, а превратилась в блудницу с мерзостью запустения». Да. А Нина с Дегтярска пишет: «Слышала такое объяснение, что стихи 6 и 14 говорят об одном и том же, и их место по смыслу после 13 стиха, то есть это место испытаний, как и пишет Андрей». Только, Нина, ты не написала стихи, не написала ни главу, ни книгу библейскую. Откровение, 12 глава. Угу. Так, стих 6 и 14 говорят об одном и том же по смыслу после 13 стиха. То есть это место испытаний, как пишет Андрей. Может быть. Но это как бы место испытаний для... Я понимаю, там по 12 главе Откровения речь идет о жене невесте Христа, да, что это место испытаний, когда будет народ Божий гонимый и будет в россияне, да. Ну, тут вопрос, видите, как бы и по отношению к блуднице. Тут сказать, что, ну, можно и так сказать, конечно, что и когда кто-то берет бразды правления в свои руки, кто-то Бога сдвигает с его престола и сам пытается сесть, это тоже для него испытание, да. Ну, испытание, как говорится, выдержишь, не выдержишь, такое испытание. Ну, мы больше говорим о испытании, это как трудности, да, как проблемы. А для жены блудницы это не сколько трудностей, не сколько проблемы, сколько мечта, которой она стремилась всю свою жизнь. Ратич Дмитрий пишет: «Синайская пустыня – это было место, приготовленное Богом для Израиля». Или как? Ну, вы знаете, вот я сейчас вот вас слушаю, да, вот то, что написал по поводу жены блудницы и почему она тоже в пустыне, да, у меня сейчас мысль какая появилась на основании ваших, как бы, мыслей, да, что фактически, вы помните, да, вот Манов Год пишет, что он, Бог вывел Израиля из Египта, провел через пустыню в землю обетованную, чего и обещал Бог Израилю, что введу вас в землю, где течет молоко и мед, да? И так было. И мне сейчас какая мысль приходит? Постепенно, когда Израиль поселился в земле обетованной, грех постепенно все более и более овладевал сердцами и умами израильтян. Вы помните, да, сколько творилось греха всякого в Израиле, сколько было наказаний всяких, то плен, то гусеница, то саранча, то дождя не было, то все засыхало на корню, да, то порабощение было каким-то народом, то плен какой-нибудь. И вы помните, да, что в конце концов даже сама земля израильская, земля обетованная, которую мы сегодня читаем только, да, что это было за земля, какие урожаи она давала. Это было лучшее из земель, наверное, по тем временам, да, что практически уже сегодня, и не только сегодня, но даже во времена уже там, будем говорить, Христа, там небольшой срок до него и после него, да, уже эта земля во многих местах была превращена в пустыню. Что фактически Израиль в своем противлении Богу дошел, будем так говорить, от уже земли обетованной до земли пустынной, да. Сама ихняя земля на данный момент, можно сказать, в основном из пустынь состоит, да, каменистых, песчаных, с небольшими местами, где есть реки и оазисы какие-то есть, да. Но земля уже действительно в пустыне, то есть, другими словами, что может быть здесь и такая мысль, почему жена блудница сидит на звере, и это все в пустыне как бы происходит, что жена блудница — это бывшая, будем говорить, Божья церковь, бывшая некогда иудейская нация, да, которая в конечном итоге оставлена Богом, находится в земле сухой и бесплодной. Другими словами, то же самое, что Христос сказал: «Се оставляется дом ваш пуст». «Меня нет, нет благословений. Вы уже не в земле обетованной, где мед и молоко, а в пустыне, где колючка, камень и песок». Может и в таком плане, потому что это связано все-таки с израильской нацией. Нина пишет, что, на мой взгляд, такое толкование имеет смысл. Ну, что... Так, сейчас, минуточку. Да, что это место испытаний, вот сама Нина пишет. Ну, в принципе, да, речь, жена, это 144 тысячи праведников по откровению 14 главы, да. В 12 главе это жена, невеста Христа, да. И речь идет о 144 тысячах, которые будут рассеяны по всему миру. Ну, тоже, будем говорить, не было благого, не будет благого намерения у тех, кто будет гнать народ Божий, но это обернется, будем говорить, благом для человечества. В каком плане благом? Что люди будут разогнаны, эти 144 тысячи, развеяны как семена по всему миру, чтобы эти люди, где по двое, где по трое, где по одному, попали в самые отдаленные уголки земли, то есть гонения будут способствовать проповеди Евангелия по всему миру. Так что то, что пустыня для 144 тысяч, вот то, что жена убежала в пустыню, в место, приготовленное ей от Бога, где ее питали, это действительно место испытаний, это рассеяние. И то, что сказано место, как будто бы Бог позаботится о ней, что там будет какое-то место, где ее будут питать. Это говорит о том, что Бог, невзирая на все эти трудности, которые будет испытывать народ Божий, будет заботиться о... будем говорить так, хотя бы пропитании и каком-то необходимом минимуме для проживания этих людей. Алексей пишет, не знаю, какой Алексей, да, я попросил бы, чтобы вы пишите хотя бы вот так, Алексей, такой-то город, допустим, да, это, чтобы, ну, хоть немножко как-то и я мог ориентироваться, да, а то я уже смотрю тут, какие Алексеи есть, и, Зубарев, хорошо. Значит, Алексей пишет, что 8 евреев правят всей мировой финансовой системой. Ну, я не могу сказать по поводу 8, не могу утверждать, ну, кто-то слышал, комитет 300 есть, да, есть элита такая, которая правит, ну, среди них, наверное, есть, которые, может, и восьмерка, я не исключаю такого, я не могу сказать, что Алексей не прав, может, оно и так, может, там, ну, нам, конечно, трудно сказать, там, 8 их, или 9, или 15, да, в принципе, да, ну, может быть, кто-то знает, будем говорить, 8 таких известных евреев, ну, вы знаете, что самые-самые заправилы, они, как правило, стараются не засвечиваться, поэтому, может быть, не 8 их, да может и 8. Ну, я так скажу, что в принципе это не так важно для нас, 300 их или 8. Важно то, что кто правит миром и кто подминает мир под себя, кто ставит мир на колени перед собой, да? Лолита Сухты пишет, к сказанному выше, Исаия 32 глава, 15 стих, «Доколе не изльется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом». Значит, где нет Духа Святого, там пустыня. Да, спасибо, Лолита. То есть, что Бог оставил, дом ваш остается пуст, помните слова Христа, да? Что нету меня, нету Святого Духа, нету, будем так говорить, плодородной земли, это пустыня. Что жена-блудница, отступившая иудейская нация, которая оседлала мировую государственную систему, да, для того, чтобы править этим миром, в принципе, находятся в пустыне. Они оставлены Духом Святым, они оставлены защитой и покровительством Божьим, да. Можно сказать, сегодняшний Израиль, так выражаясь не совсем современным языком, на штыках американской армии и на штыках натовских войск сегодня держится. Не было бы Америки, не было бы натовских стран, которые финансируют и поддерживают Израиль. Боюсь бы Израилю не было бы так, как сегодня, хорошо. Не то, чтобы он войну с кем-то бы вел, он бы вообще, боюсь бы, не существовал. Андрей пишет, для всех людей, чтобы подтвердить праведность праведных и неправедность неправедных. Это Андрей, наверное, пишет о пустыне, я так понимаю, что это место испытаний, что в конце концов пустыня как бы проверяет каждого, и праведного, и неправедного, чтобы показать, кто есть кто. Ну, в принципе, мысль такая тоже нормальная. Алексей пишет, Саша, какую расстановку ролей ты видишь в новом мировом порядке? США, ислам, евреи, Рим. Ну, что я могу сказать? Если говорить, ну, будем говорить, исходя из пророчеств, я сейчас, ну, может быть, вкратце скажу, да, мне уже подобный вопрос задали вопрос как бы для пятницы, и в какую-то, нет, не пятницы, а для субботы, в какую-то субботу я буду говорить на эту тему, меня попросили сказать такие мысли, значит, чтобы я, как говорится, с сегодняшнего дня на основании Библии нарисовал картину, последовательность событий от наших дней до кончины века. Ну, включая из того, что сегодня происходит, состояние в мире, в политике, в экономике, далее в церквях, далее мировой порядок, кто к этому мир ведет, кто своей жесткой рукой это устанавливает, да, и для кого это делается? Согласно пророчеству, да, мы в конечном итоге видим, что не зверь правит миром, а тот, кто оседлал зверя. Не конь главный, а всадник. Если всадник носит, извиняюсь, конь носит всадника туда, куда всадник указывает коню, то сразу возникает вопрос, кто же правит, конь или всадник? В библейском пророчестве зверь или всадница, жена-блудница, которая сидит. Но жена-блудница – это тайна, как мы уже говорили, да? То есть, ее не видно. Это, будем говорить, серый кардинал, который, как говорится, не на виду, но он фактически управляет событиями, да? Так вот, я хочу сказать, если так коротенько сказать, я на эту тему буду говорить более подробно, но сейчас просто так скажу, что фактически евреи исполняют пророчество, как они понимают, я почему говорю, не Бог исполняет пророчество, а евреи сами исполняют пророчество вместо Бога, да, на свой лад и на свой манер, что мы должны править миром, что вот образовалась страна Израиль, вот евреи уже там живут, вот Иерусалим еще не полностью, но уже частично наш, вот придет Мессия, и Иерусалим будет наш, и Иерусалим будет городом, царствующим над земными царями. Это они к этому стремятся, да? То есть, фактически, главное, если так, расстановка ролей, главную роль выполняет иудейская нация со своими, будем говорить, неправильными, но тем не менее, толкованиями пророчеств библейских, да? Далее. Соединенные Штаты Америки, как зверь, который будет заставлять поклониться первому зверю. А на том первом звере сверху будет сидеть жена-блудница, да? Поэтому первое место занимает иудейская нация. Дальше. Соединенные Штаты Америки, натовские страны, способствуют тому, чтобы зверь из моря стал править этим миром. И, будем так говорить, видимой вершиной этого подводного айсберга будет Рим, как мы уже читали по Откровению 13 главы, да? То есть, фактически, что можно точно сказать, во главе стоят евреи. А там Соединенные Штаты Америки способствуют воцарению евреев, да, над всем миром. Далее, Рим тоже, вы помните, я уже говорил об этом, что если блудница сидит на звере, выходящем из моря, да, на звере багряном, то вы помните, в этот зверь входит 7 голов и 10 рогов, и одна из голов была смертельно ранена, то есть, что одна голова конкретно указывает на папство. О ней персонально указано, как бы, да, в этом пророчестве. Это говорит о том, что этот зверь придет опять на мировую арену, уже используя свой предыдущий исторический опыт. К чему я это говорю? Что фактически, не как мы привыкли понимать, что зверь из моря – это папство. Нет, не папство. Зверь из моря, в него входит и папство. А если жена сидит на звере, в который входит папство, и в который входят и другие мировые религии, то я хочу сказать, что и папство, как таковое, является исполнителем определенной роли, которую ей предначертала еврейская нация для установления мирового порядка над всем миром, во главе своим мессией, которого они ждут. Поэтому тут, так сказать, Соединенные Штаты Америки, Рим или ислам, там кто большее место занимает, да, я хочу сказать, ислам будет в числе тех, кто согласится для мирового порядка. Но вы сами знаете по пророчеству 16 главы Откровения, что Третья мировая война будет неизбежна, будет связана с землей палестинской, и что цари от восхода солнечного, это мусульмане, это ислам, пойдет войною на Израиль, а туда же придут и цари всей вселенной. Это и Соединенные Штаты Америки, и натовские страны, это цари, президенты, чья власть распространяется над всем нашим миром, над всеми странами. Они диктуют погоду на нашей планете. Поэтому так сказать уверенно можно одно. Евреи будут править. Это личность номер один, так будем говорить, из персонажей библейских. Рим – это исполнитель. Соединенные Штаты Америки – это исполнитель. Только Рим как идеолог, да, как такой, будем говорить, идеологический опыт, который будет использован. А Соединенные Штаты Америки – это как полицейская дубинка для того, чтобы народы нашей планеты, простимулировать дубинкой, чтобы они быстрее и активнее соглашались с новым мировым порядком евреев над всей планетой. Дальше Манов Год пишет, «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. На горе, а не в пустыне». Ну, что я хочу сказать «на горе, а не в пустыне»? 144 тысячи символизируют собой гору Сион. Это лучшие из лучших, как бы, как когда-то было в городе Давидовом, да? Помните, там были самые храбрые, сколько их было, да? Вот они символизировали вот эту гору Сиона, вот этих 144 тысячи. Так я хочу сказать, в Библии 144 тысячи – это и гора Сион, а там, где пишется, что будет жена невеста, то есть 144 тысячи будут как бы убегут в пустыню, это не говорится о том, что они символизируют пустыню. Там говорится о том, что они будут гонимы и будут в россияне. Это совершенно разные вещи. Алексей пишет не 8 евреев, а 8 кланов точнее. Ну, может и так. Я насчет кланов не могу сказать там. Я хотел бы попросить Манов года, да. Ну, вы напишите свое имя, а то мне даже как-то и выговаривать, чтобы ну, было более понятно, кто вы и что вы. Я думаю, что вы обыкновенный человек с обыкновенным именем. Мне просто легче будет и как-то и ваше имя произносить не тот ваш ник, который вы написали, да, а ваше настоящее имя. Значит, Манов год пишет, а Дух Божий вознесет на гору к Агнцу. Ну, я не совсем понимаю, кого вознесет к Агнцу. Если речь идет о 144 тысяч, то там написано, что 144 тысячи там на горе Сион, и с ними уже Агнец. Так что я не знаю, что вы имеете в виду. Ратич Дмитрий пишет, государство Израиль и финансовая верхушка – это разные вещи, и для этой верхушки все равно, кого угробить ради мирового господства. Ну, я хочу сказать, Дмитрий, что финансовая верхушка, да, у кого деньги, у того и власть. В принципе, они как бы не то, что совершенно чужды государству Израиля. Это люди одной национальности, хотя и среди них есть различные, будем говорить, группировки, различные понимания, видение той ситуации, которая сегодня существует. Но, тем не менее, я хочу сказать, евреи есть евреи, и они довольно сплоченные в плане достижения мирового господства. Алексей пишет, первый зверь это кто? Я так понимаю, Алексей, ты имеешь в виду первый зверь по откровению 13 главы, там второй, как бы, чтобы поклонились первому зверю. Я думаю, имеешь в виду зверя из моря, да? Я уже говорил, что зверь из моря, повторюсь, что это зверь комбинированный, что это не одно папство, что в этот зверь входят, будем говорить, одна голова, как мы уже говорили, смертельно раненая была, и которая исцелела рана вот это, да, это папство. Остальные головы – это мировые религии, которые вместе с 10 рогами, то есть 10 царями, то есть, будем говорить, государство, чей экономический, политический и прочий, как говорится, авторитет возвышается над всем миром. Те, кто сегодня, в принципе, правит миром и устанавливает погоду, будем говорить образно, на нашей планете, да? То есть зверь из моря, фактически, со скомбинированный зверь, вы помните, там и часть вроде от льва, и часть от медведя, помните, да? То есть и туда входят и политические силы, 10 царей мира, да? Самые такие, будем говорить, известные и влиятельные, и религиозные составляющие этого зверя, да? Ну, что сказать про Китай, что я могу сказать? Я не думаю, что Китай будет стоять особняком. Это точно так бы можно было сказать. А про Россию что сказать? Ну, хотя Россия вроде бы, извините, и пыжится там, как-то пытается о себе заявить, какую-то самостоятельность доказывать кому-то, да? Я вам хочу сказать, с одной стороны, вроде бы слышишь о том, что мы страна, мы отстоим, мы там не будем на поводу никого, А в то же самое время смотришь, вся культура западная входит, все законы западные входят. Сама Россия рвется и в ЕС, и в безвизовый этот режим, да. Я не раз уже так вот смотрю на все то, что происходит, и говорю там, с Россией воевать не надо будет. Просто надо будет сделать безвизовый проезд. Россияне выйдут, и защищать страну некому будет. Хотя, в принципе, я так хочу сказать, это не вопрос то для нас первостепенной важности, да, но я хочу сказать, и тот же Китай, я буду говорить, ну, да, это экономическая мощь сегодня в мире, но я вам что хочу сказать, если вникнуть в детали этой экономической мощи, то я вам скажу такое, что эта мощь может в один день, как мыльный пузырь, лопнуть. И если кто-то из вас что-то знает на эту тему, он меня поймет, о чем я говорю. Китай, когда будем говорить, на волне или на гребне вот этого экономического, будем говорить, роста, который в последнее время испытывает Китай, ну сейчас уже, конечно, этот рост начал сбавлять темпы и не так уже великий, как говорится, рост происходит в Китае в плане экономическом, да, но тем не менее, что хочу сказать, Китай набрал столько, вернее, денег там в Америку вложил, в Европу, потому что денег было много, да, и он их как бы куда-то вкладывал, в банки там, всякие, как говорится, компании, в разработки различные, что если в один день просто Америка, если будет делать обвал своего доллара, а это рано или поздно произойдет, не может экономика все время на этом надутом долларе стоять. Деньги печатаются, я вам просто хочу сказать, печатаются, ну, будем говорить, совершенно без всякого закона, совершенно без всякого, будем говорить, здравого рассуждения. И отсюда инфляция, отсюда вот этот мыльный пузырь, который постоянно увеличивается, и отсюда рано или поздно все закончится полным обвалом доллара. Ну, естественно, так я что я хочу сказать, денежки, которые вложил Китай когда-то куда-то, да, когда произойдет обвал доллара, то я хочу сказать, что как подушку Китай порвет, и выпустит перья по ветру, так ихние вот эти все деньги, эти все богатства, вот так же уйдут. Поэтому, за ветром, будем так говорить. Поэтому, если говорить, ну, про Китай, что? Ну, сегодня мощная страна, сегодня страна рвущаяся, будем так говорить, занять достойное место в когорте самых сильных стран мира, да. Но я хочу сказать, очень много всяких экономических рычагов, и поймите, Америка просто так не могла разрешить Китаю возвеличиться, чтобы Китай превзошел Америку. Это так, будем говорить, до поры до времени, под определенным руководством тех, кто готовит мир к новому мировому порядку. Есть когда-то какие-то послабления, есть когда-то, как говорится, пропуск кому-то дается куда-то, да, но тем не менее это все под контролем. Так что в один день и Китай, и всю мировую экономику можно обвалить просто, очень просто. Но Америка, если будет это делать, те, кто будет делать сами, они подготовятся. Но те бумажки, которые находятся во всем мире, они превратятся не больше, чем фантики и обертки от конфет. А Ратич Дмитрий пишет, значит, почему голова, которая исцелила папство, а не Евросоюз или Израиль? Ну, Ратич, Дмитрий, я что хочу сказать, ты можешь так объяснить нам, что Евросоюз это уже был когда-то и получил смертельную рану? Или Израиль? Если говорить об Израиле, он всю жизнь получает эти раны. Он не один раз, как говорится, получил смертельную рану. Если говорить о Евросоюзе, это, будем говорить, такое понятие современное уже, да? Если говорить о европейских государствах в более ранние времена, да? Ну, союза как такового никогда там не было. Поэтому, если говорить, что если под папой Евросоюз был, да? Так я хочу сказать, тут тогда стоит говорить все-таки о папстве, а не о Евросоюзе, да? Что папа назначал королей, папа ставил царей, папа благословлял, и от папы зависело. Он как бы был дирижером этого древнего хора, да, европейского. Поэтому есть основания говорить больше о папстве, нежели о Евросоюзе или Израиле. Алексей пишет, я уже понял это. Не слышал про золото Китая, которое обеспечивает ценность доллара. Ну, я слышал о том, что Китай и Россия имеют одни из самых больших запасов золота, вот, золотовалютных резервов. Китайцы не дураки, они не фантики вложили в США, а чистое золото. Доллар рухнет тогда, когда Китай потребует от США возврат долга в золоте. Ну, я что хочу сказать, потребовать можно, а отдать можно и не отдать. Сами понимаете, когда экономический кризис, американцы могут развести руками и дать понять, ну вы понимаете, ну... Ну это я опять-таки говорю, разговор такой тут, как там будет Китаю, как там будет Америке, как будет всему миру, это вопрос такой экономический, к которому в принципе мы все должны быть готовы. Хорошего не ждите, плохое будет точно, потому что чтобы был новый мировой порядок, нужно полностью обвалить всю экономику и народы довести до нищеты, чтобы они завопили и сказали, хотим хоть еврейского мессию, хоть какого, только пусть будет порядок и хватит нам этих обломов, обвалов, кризисов. И вот это вот, того, что творится на нашей земле. Чтобы не было ни войны, чтобы была стабильность и была какая-то гарантированность на благополучие в будущем. А там как уже это будет в деталях, Китаю или там Америке. Я хочу сказать, китайцы не дураки. Ну и не, я хочу сказать, что американцы тоже не эти, не лыком шиты. Кто-то что-то думает, только не все и не все озвучивает. Пока что вслух, да? Ратич Дмитрий пишет. Посмотрите, где наша верхушка держит деньги. Ну, в смысле, за границей, так я понимаю, Дмитрий имеет в виду, да? Так, что стали самостоятельны только по отношению к своему народу. Где держат деньги, от того и зависят. Ну, понятно, но если где-то в Европе или в Америке в банке лежат деньги руководителей страны, правителей, политиков, видных, выдающихся, то понятно, что будут пикать, будут что-то не то говорить, не будут подчиняться какой-то главе откуда-то, да, ну, возьмут, обнародуют, где чьи вклады, и возьмут и скажут, давайте проверим, как же этот человек, имея определенную должность, где он такие деньги заработал. Поэтому, конечно, там, где деньги лежат, там уже, как говорится, на того политика можно и давить. Кстати, я думаю, тоже, наверное, задумались, почему нефтяные государства Ближнего Востока, да, нефтедобывающие, почему они, так будем говорить, с Израилем не конфликтуют, почему они палестинцев так особенно не поддерживают, почему они такие проамериканские. Да, они на нефти заработали большие деньги, эти деньги все лежат в Америке в банках. Так что пикнут, и все. И вето будет наложено. Заблокированы будут счета, и все денежки плакали. Останется пустыня и песок на Ближнем Востоке. Алексей пишет, фильм есть про то, как китайские императоры одолжили Соединенным Штатам Америки золото на заре его становления. Документальный фильм с фактами. Я не видел, не слышал, не знал про такой фильм. Валера пишет, напишите, Алексей, как называется фильм. Алексей, у меня где-то в архивах есть этот фильм. По-моему, «Вся правда о деньгах» называется. Ната пишет, а может зверь это аллегория низменного звериного в человеке? Ну, что я хочу сказать, и о людях иногда говорят, как о зверях, да? Но я что хочу сказать, речь идет в Библии, звери это не просто аллегория, да, низменного. что звери – это мировые государственные системы, которые из людей звериноподобных состоят, из правителей, которые имеют звериный нрав и стремятся узурпировать власть над всем человечеством. Все-таки я думаю, что здесь не просто аллегория, да, хотя со зверем есть сравнение аллегорическое, да, но речь идет действительно о мировых системах государственных, которые стремятся править всем нашим миром. Алексей пишет, что в каждом из нас есть что-то от зверя, да? Но у кого больше от зверя, у кого больше возможности прорваться во власть, у того и больше возможности, как говорится, этот звериный нрав проявить на уровне государства, а может и на уровне мировом. Любой правитель – это отражение чаяний большинства, пишет Алексей. Ну, в принципе, каждый народ достоин своего царя. Кого выбираем, тот и соответствует нашим чаяниям. Он выражает наши мысли. Галя делится про свои экстремальные ситуации. Во время поездки по городу нас сегодня подрезал другой автомобиль. Чуть не произошла авария. И я вскрикнула. Ну, возможно, почему и вопрос задала, как научиться бодрствовать, да, как контролировать эмоции. И я вскрикнула: «Козел!» Думать было некогда. Ну, я что хочу сказать, он не услышал, что он козел. И ничего не понял, да, далее. Если бы услышал, еще неизвестно, на кого бы нарвались и чем бы кончилось. А я что хочу сказать, а привычка не торопиться, в принципе... Ну, проявлены были чувства, естественно, понятно какие, да. А в то же самое время, ну, ничего это не изменило и ничем не помогло. Ну, по поведению, может, он и действительно козел, да. Ну, говорю, вот эта бесконтрольность для нас самая такая неприятная. Вот так как мы скажем козел, мы можем сказать еще что-то кому-то. А где-то и придется за это еще и заплатить. Галя пишет: у меня было сразу облечение, не сдержалась, самой стыдно стало. Ну, Галя, это уже хорошо. Ну, я понимаю, мы все люди начинаем все-таки с того, что не умеем ходить и учимся, и не сразу это получается. Но уже то, что внутри Дух Божий действует, и сразу становится понятно, что что-то не то сделало, это уже говорит о том, что Дух Божий действует, и голос его слышишь, это радует. Надеюсь, Галя... Со временем все будет нормально. И не только у тебя, но и у нас, если будем все делать со своей стороны необходимое для того, чтобы бодрствование стало нормой нашей жизни. Хорошо, уже, я думаю, на сегодня мы будем заканчивать, да, потому что через 20 минут будет... Через 20 минут, вот Нина пишет, повтори, пожалуйста, во сколько сегодня начинается встреча с Шевченко. Вот через 20 минут, то есть по моему времени, по киевскому, парижскому, это будет 20:00, по Москве будет 22, Нина, у тебя, наверное, будет 24. Хорошо, дорогие, значит, мы уже договорились на завтра, да, кто не слышал, мы вначале тут говорили по поводу того, что сейчас будет один такой форум различных церквей, представителей церквей на злободневные темы современности, да, будет в Америке происходить в течение 10 часов. Я хочу просто посмотреть, послушать, почитать. И в 6 утра только окончится, так будем говорить, по нашему времени, да. Поэтому мы перенесли завтрашнее наше утреннее субботнее общение на время, которое я здесь в чате написал. Можете прочитать, пожалуйста, ознакомьтесь. Если, может, кого-то нету, вы предупредите, кого вы знаете, кого можно предупредить, чтобы не получилось так, что люди будут присутствовать, да. вернее, придут, включат конференц-комнату, и никого не будет, и не будет понимать почему. Потому что вот когда человек выходит из конференц-комнаты, то все, что здесь записано, оно все пропадает. То есть кто-то войдет, уже когда я отключусь, и когда мы все отключимся, все это, вся информация пропадет, и человек не прочитает. То есть если можно кому-то передать, то передайте. Кого вы знаете, кто обычно присутствует, да, получится так, что завтра не будет утром общения, оно перенесено на время, которое я, о котором я уже указал. Вот здесь красным выделено, я думаю, что у вас тоже это красным цветом выделено. То есть общение переносится, значит, в 16:00 вечера будет по Риге и по Киеву, и в 18:00 по Москве, извиняюсь, это Нина Дегтярска спрашивала за Шевченко, а я уже тут одно с другим попутал. Так что вот, пожалуйста, прочитайте и, если возможно, кому-то передайте. Ну, на этом я буду заканчивать уже наше сегодняшнее общение. Всего хорошего, Божьих благословений. Думаю, завтра встреча будет, как вот мы сегодня договорились, будет. Ну, с кем я еще общаюсь вечером, бывает в субботу, кто сегодня присутствует, да, имейте в виду тогда, что, может быть, ну, то общение, может быть, не состоится. Может быть, да. Ну, вы все равно в этой тоже конференц-комнате принимаете участие, так что... Ну, я думаю, этот вопрос мы решим как-то. Или позже будет, с кем я еще там общаюсь в субботу вечером. Так что всего хорошего, Божьих благословений и до встречи завтра.